Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне жывога эфіру больш падрабязна пра новую кааліцыю дэмакратычных сілаў, пра тое, чаму за беларускую мову трэба змагацца нават у беларускай гімназіі, і што адбываецца з вёскай, калі закрываюць школу. Прыкладна 700 прадпрымальнікаў з Менску і рэгіёнаў бяруць удзел у сённяшнім прадпрымальніцкім форуме. На ім старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка прадставіў антыкрызісны план па вырашэнні праблем малога бізнесу. Лідар «Перспектывы» коротка нагадаў, што змены наступяць у працы прадпрымальнікаў з новага году у сувязі з указам прэзідэнта. Так, ад пачатку новага году ўсе тавары павінны перамяшчацца выключна па накладных. На ўсю прадукцыю неабходна мець сертыфікаты якасці, а гандлёвыя месцы павінны быць абсталяваныя плацёжнымі тэрміналамі. Парушэнне гэтых патрабаванняў караецца штрафамі і канфіскацыяй тавараў. Гаворыць Анатоль Шумчынка.
Одна страна – это чиновники и власть, которые рапортуют о готовности работать ИП в новых условиях. А с другой стороны, это сами предприниматели, которые говорят об обратном, что не смогут работать с января 2016 года. Поэтому осталось ждать недолго, чтобы увидеть, кто был прав, и сделать соответствующие выводы высшим властям страны Беларуси и всему обществу нашей стране. Я уверен, что они должны быть сделаны. Иначе что это за власть, которая не слышит свой народ?
Сёння ў Брусэлі адбываецца выніковае ў гэтым годзе пасяджэнне Рады Еўразвязу. У бельгійскую сталіцу прыехалі міністры замежных спраў 28 краін. Раней меркавалася, што ў ходзе гэтага пасяджэння будзе прынятае рашэнне аб працягу санкцый у дачыненні да Расіі. Аднак, мяркуючы па дадзеных розных дыпламатычных крыніц, гэта адбудзецца ў студзені. У першую чаргу ў Брусэлі сёння гаворыць аб міграцыйным крызісе і аб барацьбе з тэрарызмам. Таксама на парадку дня знаходзяцца некаторыя пытанні, звязаныя з усходнім партнерствам. Кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Федэрыка Магерыні перад самітам міністраў сказала журналістам. Насамрэч, мы пачнем сустрэчу з абмеркавання нашага ўсходняга партнерства, не толькі з Украінай, хоць з ёй напэўна, але і з Беларусю, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Дзелячыся з міністрамі ацэнкай сітуацыі, асабліва пасля сёлетняга саміту ў Рызе, і ацэнкай перспектываў нашых адносін з кожным з шасці партнераў, мы заўсёды гаворым аб дыферэнцыяваным падыходзе. Надышоў для нас час узяць пад увагу рэальныя перспектывы, абмеркаваць іх і падрыхтаваць працу на наступны год. У некаторых з гэтых краінаў мы маем спрыяльныя абставіны, у іншых больш праблематычныя.
А міністр замежных спраў Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі перад самітам так пракаментаваў патрабаванне Італіі абмеркаваць закон аб санкцыях супраць Расіі замест аўтаматычнага іх падаўжэння.
Вядома, у нас пакуль што праблема. Мы запытаемся, чаму італьянцы падымаюць гэтае пытанне, паколькі мінскія пагадненні не выконваюцца. І я не вельмі разумею, чаму італьянцы ўздымаюць гэтую праблему.
Аб'яднаная грамадзянская партыя, Рух за свабоду і Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясцілі пра стварэнне права-цэнтрысцкай кааліцыі і прадставілі супольныя патрабаванні да ўладаў. Гэтыя патрабаванні складаюцца з трох пунктаў: змены ў выбарчым заканадаўстве, рэгістрацыя дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў і партыяў, а таксама роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Палітолог Юрый Чавусаў звяртае ўвагу на тое, што кааліцыі розных партый звычайна ствараюцца напярэдадні выбараў для таго, каб здабыць больш галасоў ці больш мандатаў. Але ў беларускіх рэаліях гэта не з'яўляецца галоўнай матывацыяй апазіцыйных палітыкаў.
Асноўныя імпульсы для аб'яднання гэтых структураў сыходзяць з таго факту, што ёсць неабходнасць дэзавуяваць статус «Караткевіч», «Гаварі правду» і «Так», як асноўнага прадстаўніка беларускай апазіцыі.
Батьки навученців гімназії номер 4 у Мєнському мікрорайоні Кунцевщина домагаються, каб гімназія цілком відповідала статусу білоруськомовної. Діля гэтага яны готові звернутися у прокуратуру і суд. Сябра ТБМ Алена Анісім солідарная з батьками і лічить, що проблема характерная для усіх навучальних установ такого типу.
Це ситуація типова для многих наших школ, тому що директорат не хоче випадати з агульної плині такої, а з другого боку, вони розворотливі і чекають таких, ну, сигналів, скажімо, ясних і відкритих, що дотичить там підтримання чи поширення білоруської мови.
На речі, у Білорусі за останні 20 годзі ліквідавані сотні вязкових школ. При гэтым чиновники обіцяють, що усі соціальні послуги для вязкових жихароў, у яких є діти, застануться доступними. Але які реальні зміни відбуваються з тими вёсками, у яких зникають школи? У сьогоднішній нашій програмі ми розкажемо про вёску Павловичі, що у Климовицькім районі.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Таким чином, об'єднаная грамадзянская партія, рух за свободу і архкамітет па стварэнні партії Беларуская християнская демократія абвясцілі пра стварэнне права-центрыскай коаліцыі і прадставілі супольнае патрабаванне да ўладаў. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі старшыні АГП Анатолія Лябецькі, першага намесніка старшыні руху за свободу Юрася Губарэвіча і сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага. Патрабаванні да ўладаў наступныя: змены ў выбарчым законодавстве, регистрация демократичных объединений и партий и ровные умовы для державных и недержавных сродков массовой информации. Ранее декларовалось, что у правоцентристскую коалицию так само уводит партия БНФ, але на сойме партии было принято решение не долучаться. Про это у интервью «Свободе» поведомил старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
У субботу был сойм, принято решение, что на выборы в 2016 году партия БНФ пойдет особенно со своим уластным списком кандидатов и со своим посланием. Махчима, коли изъявятся новые обставины, мы вернемся до разгляду пытания уделу у этой коалиции. Что тычется потребования до уладу, то умовы, при яких выборы можно было б лечить свободными и справедливыми, яны неодноразово нами так само назывались. Некий новый документ с этой нагоды принимать великого сенсу мы не бачим, однако мы подтверждаем, что для того, как можно было назвать выборы сумленными, есть шерох решев, якие улада мусить зробить, яны агульно ведомые, и натурально для нас яны так само застаются актуальными на порядку дня.
Чому все ж таки вы решили не долучаться до этой коалиции?
На сегодняшний момент у партии есть такое досить твердое переконание, что для того, как больше корысти было от нашей працы, для того, как больше корысти было и для партии, и для Беларуси, важно, как наши идеи, наше послание, менавито вось у тым выгляде, у яким мы его бачим, было распаўсюджанное и донесенное до людей, узгоднять его и нечто додавать с боку БХД, с боку АГП. Наше послание не посприяє тому, каб яно стало лепшим, каб яно стало больш прывабным для людей.
Политолог Юрий Чавусов звертає увагу на то, что коалиции розных партий звичайно створаются напередодні выборов для того, каб здобыть больш голосов ці мандатов. Але у белорусских реаліях это не з'являється головной мотивацией оппозиційних політиків.
Ну, тяжко оценивать перспективность, потому что коалиции разных партий звичайно стараются на передовых выборах для того, как добыть больше голосов и больше мандатов на выборах. В белорусской ситуации ведомо, что выборы не есть таким инструментом, на яких оппозиция может некое представительство у представительных органов влады отримать. С нашего боку, зараз склалась ситуация, когда оппозиции по выниках президентских выборов засталась фигура Татьяны Короткевич, которая не выбирается на некую партию, а заявляет про то, что в ейной трассе принимают удел представники разных партий, створается спис на за мирные перемены, обвешено про проведение некого конгресса противников мирных перемен. Вот это позиционование Татьяны Короткевич как единой политической фигуры, которая объединяет людей пониже політичними бар'єрами, проїх політичних бар'єрів, яна, напевно, підштурхнула визвіти три партії до об'єднання. Хоча не просто підштурхнула, а примусила їх переодолити певний недовір, який поміж цими партіями існував. Ну, з одного боку, БХД і ЕГП доволі давно існують в Хабрусі. На минулих парламентських виборах сябри, здається, вилучалися партійним вилученням від АГП. То есть партнерство поміж гэтымі партіями є, а ось Рух за свободу, громадське об'єднання, якое раней з гэтымі партіями особливо не супрацовнічало і скептично ставилося до подобних політичних коаліцій. Тяжко сказати, наскільки гэта тройка буде устойлівою і наскільки вона буде впливовою, особливо для заявлених амбіцій працювати разом до ажно до 2020 года, до президентських виборів. Відсутність цієї коаліції партії БНФ примушає хоча скептично ставитися до менавіта гэтага формату супрацовніцтва. З іншого боку, ми бачимо, що не глядячи на підписання гэтымі трьома організаціями, партіями нейкої угоди, особно були підписані документи про організацію системи назірання на гэтых маючых адбыцца парламентських виборах. Ось менавіта гэта, мені падаецца, больш симптоматичним, бо у гэтым спісі організацію, які засновують кампанію назірання, нема говори правду, але з'являється ГП. Такое відчування, що все ж таки основні імпульси для об'єднання цих структур заходять з того факту, що є необхідність дезавуювати статус Короткевич, говори правду, і так, як основного представника белорусской оппозиции.
А что тычется вот этих потребований, какие до уладу, какие огучили удельники коалиции, насколько они вам подаются реальными?
Ну, что значит реальными? Потребования слушные и важные. Я все-таки лично бы так оценил наявность этих потребований. Им треба было нечто заявить, на основе чего они объединялись. Ну, если они это и заявили. Ну, не казать же им, что они в Брюсселе пораились, им пора или объединять. Тут худше мне подается потребование, повстали выник объединения, да, а не тем штуршком, какие до объединения их
Заключая политолог Юрий Чавусов. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко пасля карэкціроўкі даты наведае Расію з афіцыйным візітам. Гэта будзе, праўда, не першы ягоны візіт пасля апошніх выбараў. Раней Лукашенко наведаў В'етнам і Туркменістан. 15 снежня чакаюцца перамовы Пуціна і Лукашэнкі. Раней паведамлялася, што адной з тэм запланаванай сустрэчы стане стварэнне расійскай авіябазы ў Беларусі. Нагадаю, што Лукашэнка збіраўся з першым пасля выбарам візітаў у Расію 25-26 лістапада, аднак гэтая сустрэча была адкладзеная. Прапануем зараз наша пытанне, дзе лепш жывецца людзям, у Расіі ці ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
В России хуже, намного живу. Во-первых, поля не убранные. Никто ничем хозяйством не занимается. Развалюха. Ну, в центральных городах, в Москве, было там более-менее жизнь идет. А на периферии завал полнейший. Земля-небо. Беларусь проезжаешь там, как в пустыню заезжаешь, дикую. Тундра и это самое, тайга. Больше там ничего хорошего нет.
Всегда живется там, где нас нет. Там хорошо. Как по мне, так мне здесь лучше. Хотя я россиянин, но я приехал сюда. Последнее время вот у меня родители там, ну, уже на пенсии, правда, но все равно чувствуется, что жизнь у них стала сложнее, денег не хватает, как раньше хватало. То есть на то, что они раньше вот как бы планировали, там копили, покупали, сейчас это все намного труднее для них.
Ну, а у нас что не так?
У нас так, мы только привыкли к этому.
Ну, думаю, надо, что в Беларуси теперь, может, лепее. В России вроде выше заработная плата, чем у нас. Да, санкции сейчас это, вот война это, понимаете, вот на...
Но у нас родственники там проживают, поэтому живут они на порядок лучше. Приезжают вот наши родственники, живут как бы и, ну, скажем, за Уралом, под Новосибирском. Могут позволить себе самолетом прилететь к нам в гости и на автомобиле приехать, за отпускные. А мы, извините, должны целый год собирать деньги, чтобы...
Вообще, мне кажется, лучше здесь, в Беларуси, у нас. Ага. Как-то и атмосфера поспокойнее, ну и жильем, на улицах чисто порядок, как бы. В плане работы и денег, ну, конечно, наверное, там лучше. Ну, не то чтобы лучше, то есть там более возможность есть заработать побольше, наверное, вот так. Здесь как бы есть возможность заработать, но туда люди едут из-за того, что больше заработать.
Ну, я даже не скажу. Ну, Беларусь, по крайней мере, неплохо. Ну, все, жизнь, ну, что плохо? Живем. Войны нету, все прекрасно.
Ну, коли до подзей до Украины еще, так, на первые дни, то мне сдавалось, что в России трошки легче жить. Ну, особливо Москва и Питер. Что тычется глубинки, то мне сдается, там уровень довольно-таки низкий.
Меркаванні гарадзенцаў на хвалях свабоды. Бацькі гімназіі номер 4 у Менскім мікрараёне Кунцаўшчына дамагаюцца, каб гімназія цалкам адпавядала статусу беларускамоўнай. Дзеля гэтага яны гатовыя звярнуцца ў пракуратуру і суд. Адзін з бацькоў, Севалад Сіняк, распавёў свабодзе.
Мы уже ходим третий год, и там это змагання весь час ведется. Але уже в этом годе подошло до мяжи, бо там проблема с физикой, с выкладанием повстала. Хотя там есть еще питання по інших предметах, но уже физика это апошняя кропка была, с якою мы с жонкой вирішили пачати неяк хотя б так на узроўні переписки бюрократичної этой машины, якої змагання. Поэтому покуль мы вирішили почекати до Нового года, а далее уже, коли нічого не зміниться, спробувати. В раз так званые законные механизмы отстаивать свои права. Вернуться в суд с позовом до Министерства эдукации, как мы обеспечили то, что нам гарантуется формально.
Генік Лойка, вядомы грамадскі актывіст, бацька школьнікаў, якія таксама наведваюць гэтую гімназію, і за яе беларускасць ён змагаецца ўжо некалькі гадоў. Ён кажа, што па-расейску ў гімназіі выкладаюць на пазашкольных занятках, настаўнікі па-расейску вядуць выхаваўчую працу. З гэтымі пытаннямі актывіст днямі наведаў дырэктара гімназіі і гарадскую праву адукацыі. Лойка кажа, што паразуменне ў чыноўнікаў нібыта знаходзіць, але невядома, ці гэта паўплывае на паляпшэнне сітуацыі.
С директором у нас добрые отношения, и он мне уже доверяет после тюрьмы. Але я лечу, что никакие выселки, ни мои, ни наоборот наставницкие, супрость белорусской мовы, ничего не дадут. Все залежит от верхов высшего керовництва. А там треба покинуть белорусскомовные школы. Вот, как яны загнили, спокойно загнили. Там плену не будет такого юридичного, так? Эмоциональный будет плен. Мы уже на таком этапе, мы переможем, до этого треба идти.
Сябры таварыства беларускай мовы Алена Анісім салідарная з бацькамі гімназістаў у іх намаганнях адстойваць беларускую мову ў сценах гімназіі і заклікае абодва бакі да паразумення. Адначасова яна сведчыць, што праблема беларускасці беларускіх жа гімназій характэрная для ўсіх навучальных устаноў такога тыпу.
Гэта сітуацыя тыповая для многіх наших школ, таму што дырэктарат не хочу выпадать с агульной плыни такой, а с другого боку, они неразворотливые и чекают таких, ну, сигналов, скажем, ясных и открытых, что дотычется там подтримания и поширения белорусской мовы. А сигналы у нас идут, на жаль, вельми разные. Когда один раз идет, так, треба поширать белорусскую мову, треба, значит, уклонять, але это все на словах и не подмацовывается никакими прикладами, то, конечно, не сприяет тому, что администрация школы сама робіць нейкія захады ў гэтым плане.
Кажа Алена Анісім. Дарэчы, у Беларусі за апошнія два дзесяцігоддзі ліквідаваныя сотні вясковых школ. Мясцовыя ўлады абгрунтоўваюць гэта малакамплектнасцю класаў і высокімі выдаткамі на іх утрыманне. Пры гэтым чыноўнікі абяцаюць, што ўсе сацыяльныя паслугі для вясковых жыхароў, у якіх ёсць дзеці, застануцца даступнымі. Якія рэальныя змены адбываюцца з тымі вёскамі, у якіх знікаюць школы? Сёння мы раскажам пра вёску Павлавіч, якая ў Клімавіцкім раёне. Тутэйшую школу зачынілі 5 гадоў таму.
Павловича довольно великое поселище. Живе у вёсцы больше за 200 человек. От будинка школы до садка мало что засталося. Про их место знаходжения, подказывая здесь целый сад, рештки дравляного зрубу, да погреб с наваленным у его сметем. Побы школьная господаршая будынина. Школу зачинили 5 годов тому. Не в забаве и сам будинок знесли. В улице Павловича у зимовую слоту безлюдные. Детей не видать. У вёсцы стало сумно, без школы, зазначая одна из вязковок.
Деток нема. многодетные семьи же приехали в город, в речке сядем, и молоденьких тоже сейчас не остается. Куда детей? Ну, тут же садик был, школа была, людям же работа была, контора была. Та что, пошту отстояли?
Душа не болела, как я ее руйновали?
Это же не болела, болела. Всю жизнь прожили тут.
По воле и вёска вымре.
Ну, так оно же так и получается.
По словам былой директорки зачиненной школы, жить в вёске изменилось. Кажется, что оно сдичело, хоть тут ещё и трымаются своей вёски.
Затихла наша вёска. Не чутно голосов детских. Многие семьи выехали. У кого было 3-5 детей, выехали в город. То детям нужна школа. Наша деревня есть дети, но только добираются не в третью школу.
Это подвозят на автобусе?
На автобусе, да.
Люди протестовали с утра закрытия школы?
Они не протестовали. Между собой говорили, все были против. А такового протеста и не было. Там у нас пристройка была совершенно новая. Сгорнули в яму, закопали и все.
Наступная суразмовница, молодая женщина, мает двух детей. Один школьник, а другий не в забавеем стане. Женщина не ховая, хоть детей и возят автобусом у Клівоїцьку школу, это для батьков надто незручно.
Неудобно, конечно. Во-первых, много людей уже уехало после того, как закрыли школу. Во-вторых, вот, допустим, у меня сейчас маленький ребенок, 4 года, через 2 года в школу. Тут нету даже с кем его отправить. Надо будет самой некоторое время ездить, а тут же и работа все. Ни детских садов нету. Пытались там что-то построить, и в итоге все позакрыли. Хотя бы начальные классы остались. У Климовичах, даже если снял бы квартиру, за такие деньги невыгодно. И у Климовичах сейчас работы тоже нигде не найдешь.
У вёсцы некоторые панельные двухповерховые домы напалпустые. Центральная улица вёски заасфальтованная. Наступный суразмовца Александр зазначая, далей цивилизации няма. Хлопец зауважая, что вяскоўцы домоглися доброй дороги, написавши коллективный зворот у райвыканкам. Домоглися усталявання і павильйону на припинку.
Домагалися, щоб змінили дорожне покриття, вельми довго, не хотіли, ссувались на те, що нема грошей. Пройшов год, домагалися, щоб світ зремонтували, домагалися, щоб заховати пошту, бо її хотіли зачинити з усім. Людям виплачують пенсії, люди виписують газети, платять там кредити і комунальні ніякі платежі.
Після закриття школи, каже суразмовця, амаль вся молодь з'їхала ближе до цивілізації у райцентр.
У нас тут і цивілізації нема. Навіть не можемо інтернет Wi-Fi підключити. Подстанція стара, базова була школа. Була початкова школа. Тут було 3 будинки, і у кожному будинку було по 2 класи. Здання, де містилась школа базова, і оно ще було пригодне, що можна було б вчитися і догетуль. Таке рішення прийняв райвиконкам, що треба знести.
Посеред Павловича у одному будинку тепер містяться бібліотека, пошта і фельдшерсько-акушерський пункт. Крихту далі в'язковий клуб. Для діток там організовані гуртки. Каб не яни, установа пустувала, зазначає Олександр. До Клімовича недалеко, 7 кілометрів. Павловича схованає за невеликим ляском. На уїзді криш з білоруським ручником. Гроші на криш збирали толокою. Толокою собрали гроші на ще один знак – камінь у гонор самої вёски. У першиню яна згадується при кінці 16-го стагоддя.
Наш кореспондент цікавився тим, як змінилося життя у вёсці Павловичі після того, як 5 годов назад тут закрыли школу.
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для собров.
У Франции ультраправый национальный фронт под керавництвом Марин Ле Пен не отримал перемогу ни у одним из регионов, где в неделю прошел другий тур мясцовых выборов. До меня у студии снова долучился мой коллега Сергей Навумчик. Таким чином, Сергей, какие это были выборы, с какими выниками пришли кандидаты и чему за выниками так напруженно сочили у Европе?
Але на выники такие, что ультраправые опынулись только на третьем месте, не глядя на то, что по выниках первого тура, который отбылся 6 снежня, прихильники Национального фронта лидировали у 6 из 13 регионов. Как слухачам было зрозумело, я скажу, что это ну, фактично губернаторские выборы. Они выбирают не мясцовые органы улады, не депутатов, а керовников регионов. Так вот, практично у полови регионов могли взять место прихильники Ле Пен, але этого не отбылось. Чому такая увага была? Ну, тому, что коли б яны взяли фактично полову гэтых провинций, то гэта быў бы вельмі такі добры момант. Это была такая вельмі магутная прыступка для самой Ле Пен на да прэзідэнцкіх выбараў, якія хутка там адбудуцца.
Ну, я значу, што яе папулярнасць пачала расці асабліва на тле вось гэтай хвалі эміграцыйнага крызісу.
Ну так, менавіта. У прынцыпе, заўсёды і бацька Ле Пен, і потым яна мелі там свае 10-15, часам это было 20% галасоў. Але вось якраз такі з аднаго боку вот гэтыя тэрарыстычныя акты, якія адбыліся і ў Парыжы таксама цягам гэтага года фактычна два, і Шарль де Гебдо, і вось месяц таму ў Парыжы, з аднаго боку, з другога боку вельмі вялікі наплыў мігрантаў, што стварае пэўныя сацыяльныя праблемы, абастрае і пэўную напружанасць, і ўрад Францыі не мае нейкай такой, ну, панацеі, ўвогуле ніхто, канешне, не мае панацеі ад такіх праблемаў. Вось на гэтым спекулююць лідары нацыянальнага фронту, і натуральна яны, так сказаць, набіралі вось гэтыя адсоткі. Але тут што важна адзначыць, што выявілі пэўную такую пазіцыю сацыялісты. Сацыялісты заклікалі сваіх прыхільнікаў. Сацыялісты, гэта, нагадаю, прыхільнікі цяперашняга кіраўніка дзяржавы Франсуа Олянда, зняць свае кандыдатуры там, дзе яны, дзе больш-менш неблагія шанцы мелі правацэнтрысты, это рэспубліканцы, экс-прэзідэнта Ніколя Сарказі. І па выніках нават у двух такіх участках, дзе у двух рэгіёнах, дзе лідзіравала Марын Ле Пен і яе пляменніца, ні адной, ні другой не ўдалося набраць, хаця, ў прынцыпе, вось, яны набралі там па 45% галасоў, але ўсё ж такі не набралі 50+1 голас, і таму прайгралі.
Значыць, ні ў адным рэгіёне прадстаўнікоў гэтай партыі не будзе.
Ні ў адным рэгіёне прадстаўнікоў гэтай партыі не будзе, і ўжо аналітыкі пішуць не толькі пра паразу самой Ле Пен, колькі, ну і пра, відаць, расчараванне ў Крамлі, таму што мы нагадаем, што Ле Пен, яна сябе выявіла просто ў апошні месяц, як такая, ну, даволі актыўная прыхільніца крамлёўскай палітыкі і персанальна расійскага лідара Уладзіміра Пуціна.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску завяршыўся паказ дакументальных фільмаў, прысвечаных правам чалавека. Усе карціны ўдзельнічалі ў прэстыжным польскім кінафестывалі «Watch Dogs». Ці не найбольшае эмацыйнае ўзрушэнне ў гледачоў выклікала стужка «Алепа» – «Запіскі з цемры» польскага рэжысёра Міхаэла Пшэдлацкага. Два месяцы яго здымачная група знаходзілася ў эпіцэнтры вайны, якую прэзідэнт Сірыі Башар Асад фактычна абвясціў уласнаму народу. А да таго 5 месяцаў ён займаўся ў Сірыі гуманітарнай дзейнасцю. З польскім рэжысэрам сустрэўся Ігар Карней.
12 са сваіх 36 гадоў Міхал Пшэдлацкі працуе ў сферы гуманітарнай дапамогі рэгіёнам, пацярпелым ад войнаў і прыродных катаклізмаў. Супольна з чэшскай дабрачыннай арганізацыяй «Людзі ў бядзе» распачынаў шэраг місій па ўсім свеце. Неўзабаве паездкі сталі ўвасабляцца ў фотарэпартажы і дакументальныя фільмы.
Я закончил экономический университет в Польше, но не этим занимаюсь. Работал на Шри-Ланке во время цунами, почти погиб. И тогда бросил эту работу, начал заниматься гуманитарной помощью. Цунами поменяло мою жизнь. Потом была работа в Пакистане, в Чечне, в Афганистане, в Бирме, в Бангладешу, в Индонезии, в Эфиопии, в Сомали, в Сирии, на Украине. Може, что то я забыл.
Одну з таких задокументованих командзіровак на вайну Міхал прывёз у Менск. Матэрыял для фільма «Алепа. Запіскі з цемры» здымаў у 2013 годзе ў другім паводле значнасці горадзе Сырыі, які стаў месцам жорсткіх баёў паміж урадавымі войскамі, апазіцыйнай свабоднай арміяй і групоўкамі ісламістаў. Але ўвесь цяжар вайны традыцыйна абрынуўся на самых неабароненых мірных жыхароў. Міхал жалем констатуе, што многіх ягоных герояў ўжо няма на гэтым свеце.
Міль, который мы показываем в нашем фильме, он уже не существует. Его уже нет. Он исчез, он уничтожен. Когда снимали этот фильм, думали, что это то, что видим на свои глаза, это трагедия. Это жертвы каждый день, это бомбардировка каждый день. Но к сравнению с ситуацией, которая сейчас, тогда это был мир, а сейчас это война. Сейчас вообще трагедия. Алеппо, она почти уничтожена. Из миллионов жителей города Алеппо осталось 100 тысяч.
На початку 2016 года Михал Пшедлацкий различивая вернуться в Сирию. На этот момент замежников у непредказальной краине практически не засталося. У нешматликих гуманитарных организациях працуют только мясцовые, и навод самые экстремальные журналисты не хочут зловить шаленую кулю.
Сейчас очень сложно работать на территории Сирии. Если кто-то ездит, их можно посчитать на пальцах одной руки. Очень сложно достаться на территорию Сирии, но надеемся, что это возможно. Просто нужно много подготовления, и никогда нету подтверждения, что можно возвратиться.
Запытываю с уразмовцы, ці згодний он, що відставка Башара Асада – обов'язкова умова для початку процесу замирення у Сирії. Чи насамреч на президенті лежить відказність за кровопроліття, якою більш за 4 роки не спиняється в Україні.
Так, я вважаю, що це обов'язково потрібно, щоб Асад ушов, тому що він вже не є главою свого народу, а є терором для свого народу. То з його вини люди почали гибнути в Сирії. То з його вини використовано хімічне оружие в августі 2013 року. То з його вини кожен день десятки людей теряют жизнь. Исламское государство и Асад должны уйти. Там место для обычных жителей, которые начинали эту революцию.
Не так давно до антитеррористической операции в Сирии подключилась Россия. Правда, действуя самостоятельно, игноруючи заклопоченность НАТОвской коалиции. Зрешты, каждый из боков преследует свои мети. Коли заходние державы бьют по позициях ИДИЛ, то Москва не дает зрынуть Асада.
Россия на стороне Асада, она с начала этого конфликта, и она будет защищать, потому что это геополитический вопрос. Россия имеет единственную в мире военную базу в Латаке, в Тартус, в Сирии, с которой имеет доступ к Среднеземному морю. Россия никогда не покинет Сирию. Ее влияние на вопросы Среднего Востока, это влияние уже бы не существовало. Я в международные медиа, которые очень качественные, как, например, BBC или Аль-Джазира, большинство российских бомбардирований идет на сепаратистов, а не на ИГИЛ.
За последние 10 годы Михал Пшедлацкий попрацевал шмат у яких гарачих пунктах на мапе света. Ці можна сказати, що Сирія – самий страшний досвід конфліктів, у епіцентрі якого довелося опинутися.
Сирія – це самий страшний мій опит. Я працював в Чечні і думав, що тоді це було страшно. Город Грозний був почти уничтожений, знесений з землі. Але те, що бачив в Сирії, це намного страшніше. Тому що ми були в середині бойових дій, під бомбардировкою. 2 місяці намагалися приготувати фільм о мирних жителях, які залишились на території Алеппо.
Фільм Михала Пшедлацкого «Алеппо. Записки з темри» угонорований на міжнародних фестивалях документального кіно. Його погляділи сотні тисяч глядачів у всіх частках світу. У європейській частці мораторій на показ тушки накладений тільки у Росії. На той підставі, що її зміст суперечить офіційній політиці Кремля у регіоні.
Передавав Ігор Корній. Російський журналіст Леонід Свіридов, який працював власним кореспондентом інформаційного агентства «Росія сьогодні» у Польщі, був обвинувачений у шпіонажі і 12 січня вимушений покинути Варшаву, у якій працював з 2003 року. Свіридов народився і вучився у Білорусі, а у 90-х годах працював у білоруських СМІ. Був власним кореспондентом телеканалу РТР у Білорусі. Пізніше отримав російське громадянство. Інна Студінська знайшла Леоніда Свіридова у Москві.
У моїм розумінні, у правовій державі ви повинні були дочекатися рішення суду, бо це рішення воєводи, управи, це ж все-таки не судове рішення.
Абсурдність всієї цієї ситуації зі мною заключається в тому, що це рішення не судебне, а адміністративне. Польське законодавство не до кінця приведено в соответствии з нормативами Євросоюзу. Во всій старій Європі, Германія, Франція, Бельгія, Голландія, там іноземний громадянин покидає країну окончательно тільки після того, коли есть решение суда, которое вступило в законную силу. А в Польше я должен выполнить административное решение и покинуть страну, и судиться из-за рубежа. Я обязан покинуть Польшу в течение 30 дней с момента получения административного решения во второй инстанции. Потому что если я не покидаю страну, на следующие сутки автоматически включается депортационная процедура. То есть меня могут депортировать из страны в наручниках. Руководство агентства решило, что мы не будем доводить ситуацию до абсолютного абсурда. Я покину Польшу.
Все были некие тлумачения. Все адвокаты, вы имели доступ до документов? Вам тлумачили причины все ж таки?
Нет, никаких документов, никаких материалов мы не видели и мы не знаем. Все документы в деле абсолютно засекречены. Естественно, польские спецслужбы, они давали некую утечку в прессу, и мы комментировали утечки в прессу. Единственный документ, который есть в деле, шефа службы безопасности Польши, агентства внутренней безопасности, который, кстати, уже был уволен. Предыдущий шеф направил письмо, в котором четко написано, что дальнейшее пребывание иностранного гражданина, то бишь меня, является действительной и серьезной угрозой национальной безопасности Польши.
Там ведь даже нет никаких обвинений в шпионаже. По той простой причине, что обвинение в шпионаже – это уголовное дело. Они пошли по административной цепочке. Потому что если шпионаж, это так же, как и терроризм. Это прокуратура, суд и уголовное дело.
Я считаю, что я прав. Никаких обвинений против меня нет. Я не нарушил польское законодательство. Я действую абсолютно легально и законно. Если суд первой инстанции примет решение негативное по моему делу, мы опротестуем это решение в Верховном административном суде Польши. После того, как будут исчерпаны все юридические возможности в Польше, я передам это дело в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Заявил Леонид Свиридов, якого выдворили с Польши.
У чим причина гарячих сперечок вокруг Нобелевской лекции Светланы Алексеевич? Як они выглядают с Россией? Чому банкетная промова лауреатки отрознивалась от лекции? Ці глядять у России на премию Алексеевич, як на триумф русского света? Это питание в праском акценте обмерковывают российский журналист Виктор Дзятлікович, письменник, оглядальник нашего радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Дискусію у праскім акценті ви почуєте хвилину праз 5, а я зверну увагу, що Світлана Алексєєвич вертається у Мінськ завтра. І під льозунгом «Теплая зустріча» Алексєєвич у Фейсбуку організовує споткання її у Мінськім аеропорті. Ініціатори пишуть, Світлана – чоловік епоха, якого ігнорує білоруська влада, тому ми навряд чи дочекаємося офіційної зустрічі Алексєєвич після її вертання з Швеції у Білорусь. Однак нам нічого не перешкоджає проявити ініціативу і самостійно організувати теплу зустрічу Нобелівського лауреата. Світлана Алексєєвич прилітає у Мінськ 15 снежня у 16:35 рейсом авіакомпанії «Белавія». У неділю, праз тиждень після початку у католицькому світі Года Милосердності, у особних католицьких костелах по усім світі, у тим ліку у Білорусі, відчинилися святые брами або двери милосердності. Могилевский костел у Небоузяття Найсвятейшей Панны Марии и Святого Станислава стал одним у регионе, где отбылася такая урочистость. Вот як потлумачил я змест ксёнц Виталь Дроздовский нашему радио.
Что за это за падея? Насколько она важная для католиков, для костела?
Ну, важная, передусім, тому что сам Папа Римский провел эту инициативу и отправил той ступени, то на 10 год ранее объявил этот званый надзвичайный юбилейный год. По всему свете это будет отбываться. Наша катедра Могилевская так само призначена и засвержена святым престолом Ватиканом, как урочистая юбилейная святыня, где можно пройти праз тую браму Божьей милосердности. Але вельми важно было бы зазначить то, что как не было таких спекуляций, бо некоторые люди лічить, що пройти праз браму, це значить отримати відпущення грахов, значить, що можна так грашись, пішов праз браму, пройшов і все. Це може такий гандаль з Богом, є навіть така спекуляція духовна. Брама, кожна храма, а у храм ми чому приходимо? Перш за все до Бога. І Бога Милосердного. Приносимо свої грахи, слабості духовні. Який, як милосердний отець, хоче прагне нас доповнити боскою радістю, Божим щастям.
Чим викликана ця надзвичайна?
Ну, Папа Римський, Франтишек, каже, що в світі зараз панує шмат різного такого зла, недовіру, конфлікту, війни в усьому світі. І це провокувало його зробити цей крок на зустріч, того, щоб людям дати знак, сигнал, задуматися над тим, що ми робимо, в якому світі ми живемо, в світі, який ми самі створюємо. Так, щоб їм було більше такого боска, більше було такого пробачення, спокою, радості, взаємоповаги, допомоги один одному. І перемогти, може, такі учинки, які злі, нечеловечі навіть дуже часто.
Но я додам, что брамы Божьей милосердности открываются у католицким свете раз на 25 год. А музычный портал Тузин FM у выходные так само подводил выники музычного года. Сирот героев музычного года названы сябры гурту «Крамбамбуля».